В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Гальском районе Абхазии произошла перестрелка. Трое погибших, среди них российские военнослужащие. Грузия продолжает хранить молчание по поводу визита президента самопровозглашенной Республики Абхазия Сергея Багапш в Турцию.
Конечно, наш МИД будет очень внимательно следить за этими вопросами. Если там будут как-то нарушены те дипломатические права и этикеты, которые должны существовать, я думаю, определенную ноту они подготовят.
Рубрика «Гость недели». У нас в гостях репатриант, потомок кабардинских князей Мухаррам Кайтуко. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. В Угальском районе Абхазии в пятницу в результате перестрелки погиб российский офицер. В центре Еревана проходит митинг. Парламент края Косово выбрал нового главу государства. В Угальском районе самопровозглашенной Республики Абхазия в результате перестрелки погиб российский офицер, передает корреспондент Радио Свобода Надежда Шульгина.
При патрулировании местности на окраине села Чубурхин Жигальского района российские пограничники натолкнулись на засаду. В результате завязавшейся перестрелки был убит полковник российских погранвойск Ветков и двое вооруженных людей. Находящийся на месте происшествия начальник РУВД Гальского района Вадим Гвинджия сообщил, что по предварительным данным убитые – это бывшие жители Гальского района Харчилава и Сичинава, ныне скрывающиеся на территории Грузии. По его словам, оба давно разыскиваются правоохранительными органами республики за совершение террористических актов и расстрелы как местных жителей, так и сотрудников силовых структур Гальского района. На месте происшествия работает следственная бригада. Наталья Шульгина для Радио Свобода, Сухум.
Подробности слушайте в сегодняшней программе «Эхо Кавказа». В центре Еревана проходит митинг оппозиционного армянского национального конгресса. По данным российских агентств, в нем участвует несколько тысяч человек. Сообщается, что мэрия санкционировала проведение акции около Института древних рукописей. В городе дежурят усиленные наряды полиции. Оппозиция требует проведения внеочередных выборов, решения социальных проблем, освобождения политзаключенных. Участники митинга смогли войти на площадь Свободы в центре Еревана после достижения соответствующей договоренности с полицией. Как передает РИА Новости, ранее мэрия города отклонила заявку на проведение акции на этом месте.
Эхо Кавказа. Новости.
Парламент края Косово избрал нового главу государства. Президентом стала заместитель генерального директора полиции края генерал Атифета Яхьяга. За ее кандидатуру проголосовали 80 из 120 депутатов парламента Косово.
Как президент, я буду гарантом Конституции и законности, буду объединяющей, лишенной политических пристрастий силой. Я буду защищать интересы Косово как суверенного независимого государства, а также представлять интересы всех косоваров, вне зависимости от их национальности, религии и пола.
Сказал президент Косово Атифета Яхьяга. Об избрании Яхьяги ранее договорились правящая коалиция во главе с премьер-министром Хашимом Тачи и основная оппозиционная партия «Демократическая лига Косово». Албанские власти Косово 17 февраля 2008 года при поддержке США и ряда стран Евросоюза провозгласили независимость от Сербии. На сегодня Косово признали 75 из 192 стран-членов ООН. В Ливии правительственными силами задержаны еще четверо иностранных журналистов, сообщает американское издание «Атлантис». По его данным, в числе задержанных двое граждан Соединенных Штатов, а также корреспонденты из Испании и ЮАР. Местонахождение репортеров их коллеги пытаются установить совместно с правозащитниками из Human Rights Watch. Ранее ливийское правительство объявило о высылке из Триполи 26 журналистов в связи с тем, что истек срок действия их виз. Захваченные в Ливии пять российских журналистов находятся на военной базе в городе Бенгази. По данным агентств, они сообщили в своей редакции, что с ними все хорошо, однако причину задержания им никто не называет. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если в течение дня ситуация не разрешится, Москва попросит помощи в освобождении журналистов у государств, которые предположительно имеют спецназ в Ливии. На атомной электростанции Анагава в Японии после землетрясения магнитудой 7,4 произошла утечка радиоактивной воды. После подземных толчков на некоторое время была нарушена работа системы охлаждения реакторов. Сообщается, что повышение уровня радиации за пределами станции не произошло.
Что касается реактора номер 2, мы установили, что в результате землетрясения вылилась вода из резервуара для перерабатываемых отходов. Мы также получили сообщение об утечке воды в контрольном бункере и о трещине в окне галереи для посетителей, что демонстрирует силу землетрясения.
Сообщил журналистам представитель японского ведомства по безопасности АЭС Хидэхико Нишияма. Министерство иностранных дел Литвы направило в адрес России ноту, в которой выражены сомнения по поводу строящейся в Калининградской области Балтийской атомной безопасной станции, сообщает корреспондент Радио Свободы Ирина Петерс.
Министерство выражает озабоченность несоблюдением России, как считают в Вильнюсе, международных стандартов безопасности атомных станций, отрицательно оценив российский отчет, которому, согласно ноте, не хватает прозрачности и ясных ответов на вопросы литовских специалистов. В Вильнюсе полагают, что нужна международная экспертиза и общественные слушания, в том числе и по вопросу возможной аварийной ситуации на станции с экспериментальными реакторами, строящейся в густонаселенном районе вблизи Литвы, и по возможному в этом случае загрязнению реки Неман и Балтийского моря. Ранее с подобными претензиями Литва выступала в адрес Белоруссии, которая также рядом с литовской границей строит собственную АЭС. Некоторые эксперты склонны объяснять эти противоречия соперничеством стран за энергетический рынок в Балтийском регионе. Литва же недавно внесла предложение не покупать в Евросоюзе электроэнергию с атомных станций, построенных без исчерпывающей экспертизы по безопасности. Ирина Петерс для Радио Свобода Вильнюс.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня неподалеку от села Чубурхин Жигальского района Абхазии произошла перестрелка, в результате которой погибли 3 человека. Один из них – российский военнослужащий. Грузинский МИД уже сделал заявление по этому поводу. Из Тбилиси передает Олеся Вартанян.
Перестрелка произошла примерно в 3 часа дня неподалеку от поста российских пограничников, расположенного примерно в 2 километрах от абхазской административной границы между селами Чубурхинджи и Цагилони Гальского района. Местные жители рассказали корреспонденту грузинской службы «Радио Свобода», что сначала они услышали громкий взрыв, после чего послышались выстрелы стрелкового оружия. Как только все стихло, к месту происшествия подъехала машина скорой помощи, чтобы увезти пострадавших. Как сообщают абхазские СМИ, в результате перестрелки были убиты 3 человека. Сведения о количестве пострадавших пока нет. Среди погибших один российский военнослужащий. Как говорят местные жители, он погиб в самом начале перестрелки. Его имя и звание пока нам неизвестны. Абхазские СМИ цитируют Лаврентия Миквабия, координатора силовых структур Гальского района, который говорит, что перестрелка началась после того, как группа неизвестных людей обстреляла российских пограничников, осуществлявших патрулирование территории, после чего они открыли ответный огонь. Среди погибших местная полиция опознала 2 бывших жителей Гальского района – Лашу Сичинава и Харчилава, имя второго пока неизвестно. Оба погибших разыскивались сухумскими правоохранительными органами за совершение диверсий и убийств в Абхазии. Примерно час назад грузинский МИД сделал специальное заявление по поводу перестрелки в Гальском районе. В нем отрицается какое-либо причастие грузинских властей к инциденту в Гале. Со ссылкой на грузинские правоохранительные органы МИД сообщает, что в Гальском районе сегодня имела место криминальная разборка с участием российских военных. Сообщается, что один из погибших – Лаша Сичинава. В 2002 году он был осужден в Грузии за разбой, грабеж и похищение людей. Вот фрагмент из заявления грузинского МИДа.
В Российской Федерации и оккупированных ею регионах Грузии предоставляется убежище для так называемых воров в законе и всех других видов криминальных элементов. На оккупированной территории постоянно происходят криминальные разборки из-за сфер влияния в процессе дележки денег.
Представители российских пограничных войск в Абхазии пока не делают комментарии для прессы. В Европейской миссии наблюдателей нам сообщили, что российская сторона занимается расследованием инцидента.
Рассказывала Олеся Вартанян. Европейским чиновникам, ответственным за внешнюю политику Евросоюза, советуют принимать больше участия в поиске путей урегулирования затяжных конфликтов в Приднестровье и на Южном Кавказе, в том числе в Грузии. Соответствующая резолюция Европейского парламента была принята вчера. Документ посвящен интеграционным проектам, осуществляемым в странах-участниках программы «Восточное партнерство». Тему продолжит Нона Суварян.
В резолюции Европейского парламента чиновникам, заведующим внешней политикой ЕС, советуют активнее участвовать в процессе урегулирования конфликтов. В частности, резолюция призывает
к разработке новых мер и программ по укреплению доверия, включая открытие новых миссий и разработку новых стратегий по информационным технологиям, а также к рассмотрению прагматичных инициатив и инновационных подходов, таких как неформальные контакты и консультации с членами общества отколовшихся территорий для поддержания гражданской культуры и диалога обществ.
Как заявил в интервью «Эхо Кавказа» посол Евросоюза в Грузии Филипп Димитров, подобные формулировки не новые.
Это желание сохранить определенное присутствие и иметь возможность держать связь с гражданским обществом в отколовшихся регионах, для того, чтобы не оставлять их в изоляции, которая плохо отразится на отношениях общества друг с другом, и сделать доступными те европейские стандарты, которые принимает Грузия. Эта резолюция направлена на то, чтобы предпринять меры для построения доверительных отношений.
Примечательно, что первая версия резолюции включала и неформальные контакты с де-факто властями, однако из окончательной версии это было изъято. Вот как объясняет эту поправку Филипп Димитров.
Члены Европарламента хотели четко заявить, что ни в коей мере не намерены мириться с создавшейся ситуацией. Тем самым мы осуществляем политику вовлечения без признания и не оставляем места для разночтений.
По словам конфликтолога Георгия Хусишвили, призыв европейских чиновников проявлять больше активности имеет важное значение. Как говорит эксперт, Евросоюз понимает, что замораживание ситуации на том уровне, который существует сегодня, не в его интересах, поэтому европейским структурам необходимо приложить больше усилий для достижения прогресса в разрешении конфликтов и обеспечении безопасности региона. Что касается диалога с обществами самопровозглашенных республик, Хусишвили убежден, что они не против частичного сотрудничества.
Местное общество за то, чтобы развивать приграничную торговлю, и не только приграничную, а серьезного такого снабжения и продуктами, и предметами первой необходимости. Тут все понимают, что в Грузии очень серьезно развита инфраструктура медицинская, и поэтому они были бы очень рады, если бы была возможность более широкого пользования этими возможностями. Также в сфере образования, также интернет, обеспечение технологий.
Что касается того, надо ли согласовывать с грузинским правительством неформальные контакты с обществами конфликтных регионов, Филипп Димитров ответил.
Неформальные контакты на то и неформальные, что не формализуются. Наши старания заключаются в поддержке контактов между людьми по разные стороны административной границы. Нам важны их чувства и интересы, которые, конечно, лучше всех оценит грузинское правительство.
Говорит посол Евросоюза в Грузии Филипп Димитров. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Реакция на резолюцию Европарламента сегодня последовала и из Абхазии. Сегодня в интервью нашему корреспонденту Семену Пегову своим мнением поделился премьер-министр самопровозглашенной республики Сергей Шамба.
Понимание ситуации, сложившейся на Южном Кавказе после развала СССР, а также после августовских событий 2008 года, у Евросоюза наметился очевидный прогресс, считает премьер-министр Абхазии Сергей Шамба. Согласно принятой 7 апреля резолюции Европарламента, чиновники, занимающиеся внешней политикой ЕС, должны активизироваться в поиске решения конфликтов вокруг Приднестровья, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии. При этом подчеркивается, что решения должны базироваться на принципах международного права, в том числе на самоопределение и сохранение территориальной целостности. Несмотря на некоторое внутреннее противоречие в формулировке, Сергей Шамба уверен, что в отношениях ЕС и Абхазии предвидится серьезный сдвиг.
Конечно, первоначальная реакция на то, что происходило в 2008 году у Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, была, наверное, больше эмоциональная, и она со временем, после особенно доклада комиссии Тель-Авини, начала потерпевать изменения.
Еще в одном пункте резолюции говорится, что еврочиновникам, ответственным за внешнюю политику, следует учитывать прагматичные и инновационные подходы, касающиеся непризнанных странами ЕС республик, ради поддержания диалога и гражданской культуры. По словам премьер-министра Сергея Шамба, Абхазия всегда выступала за такие взаимоотношения.
Диалог с Европейским Союзом нужно, следует поддерживать, и мы поддерживаем его в рамках женевских переговоров. И если есть предложения по развитию экономических взаимоотношений, мы также считаем это полезным, всегда это, об этом говорили. Любое признание должно строиться на каком-то прагматизме. Будут какие-то взаимоотношения, будут взаимные интересы, будет меняться ситуация.
При всех положительных сдвигах в понимании ситуации на Южном Кавказе в резолюции Европарламента отмечается, что ЕС, цитата, «должен соблюдать политику официального непризнания самопровозглашенных республик». Конец цитаты. Сергей Шамба прокомментировал этот пункт следующим образом.
Что касается вопроса политического признания, то к этому нужно постепенно идти. Сейчас для нас нет такой острой необходимости в этом, потому что наши основные опасения, они устранены после признания Российской Федерации, после восстановления дипломатических отношений с Россией. Мы решили главные проблемы для себя. Проблема безопасности и проблема экономического развития.
Отдельно Сергей Шамба отметил, что процесс признания независимости Абхазии во многом зависит от самой республики, а именно от эффективности работы ее гражданских и государственных институтов. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа.
Второй день продолжается визит президента самопровозглашенной республики Абхазия Сергея Багапш в Турцию. Сегодня он побывал в Анкаре, где, как сообщает сухумский МИД, должны пройти деловые встречи. Турецкие власти отрицают официальный характер визита абхазского лидера. Они говорят, что причины приезда Сергея Багапш в Турцию имеют медицинский характер. Тем временем грузинское правительство по поводу этого визита уже второй день хранит молчание. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Сухумский МИД распространил короткую информацию о визите Сергея Багапш в Турцию. В ней говорится, что сегодня де-факто президент должен был посетить Анкару и провести там ряд деловых встреч для обсуждения вопросов двустороннего бизнес-сотрудничества. Это сообщение сухумского МИДа появилось через несколько часов после официального сообщения турецкого правительства о визите де-факто президента, в котором исключается официальный характер визита Багапш. В нем отмечается, что причина его прибытия в Турцию носит медицинский характер. Всю ответственность за этот визит турецкая сторона возлагает исключительно на те гражданские организации Турции, по приглашению которых Багапш приехал в страну. При этом большая часть официального сообщения Анкары посвящена тому, какое значение Турция отводит углублению стратегического партнерства с Грузией. В нем особо подчеркивается, что фундаментальным принципом, на котором Турция строит отношения с соседом, остается поддержка и уважение территориальной целостности Грузии. Так какова же на самом деле цель визита Багапш в Турцию? Медицинское обследование или обсуждение бизнес-проектов? С этим вопросом Эхо Кавказа обратилась к советнику де-факто президента по вопросу внешней политики Вячеславу Черикба. Он сказал, что у Багапш нет серьезных проблем со здоровьем.
Я с медицинской вообще не слышал ничего, честно говоря. Я думаю, там цель главная – встреча с диаспорой абхазской, поскольку давно уже планировалось, и МИД Турции не давал добро, в общем-то, на визит. Но сейчас они сами дали добро, сами связались.
Черикба неизвестно, что конкретно подтолкнуло турецкие власти к тому, чтобы разрешить приезд Багапш. Но он подчеркивает, что это серьезный политический сигнал Абхазии, который дает надежду на укрепление связи между Сухуми и Анкарой. Черикба говорит, что во время визита Багапш будет обсуждаться вопрос экономического сотрудничества. Главным вопросом станет возможность восстановления прямого паромного сообщения между Турцией и Абхазией. Такое паромное сообщение уже функционировало в советские времена, но было остановлено в начале 90-х годов по требованию грузинской стороны. Черикба говорит, что Тбилиси и Анкара уже несколько месяцев обсуждают условия восстановления паромного сообщения между Турцией и Абхазией.
Грузины с турками тоже переговоры, как это вот сделать так, чтобы все-таки открыть сообщение, но вот абхазы все-таки не выступают за то, чтобы товары там или что-то такое досматривалось, поскольку это у нас неприемлемо грузинскими таможнями. Поэтому здесь вопрос такой довольно сложный пока.
В то время, пока Багапш проводит встречи в Турции, грузинское руководство предпочитает хранить гробовое молчание. В грузинском МИДе Эхо Кавказа сообщили, что владеют всей информацией относительно визита де-факто президента, но пока отказываются давать комментарии и делать заявления. Председатель Верховного Совета Абхазии в изгнании Гия Гвазава видит в визите Багапш жест доброй воли турецкой стороны.
Конечно, наш МИД будет очень внимательно следить за этими вопросами. Если там будут как-то нарушены те дипломатические права и этикеты, которые должны существовать, я думаю, определенную ноту они подготовят. То есть это вопрос времени, надо посмотреть на самом деле течение визита, к чему приведет.
Завтра Сергей Багапш намерен посетить небольшой город на северо-западе Турции – Адазапари, где проживает большая абхазская диаспора, после чего его визит будет завершен. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Теперь из Сухуми. Сергей Багапш собирается посетить не только Анкару, но и места компактного проживания абхазской диаспоры в Турции, рассказывает Виталий Шария.
Вчера, в четверг, 7 апреля, президент Абхазии Сергей Багапш и довольно многочисленная группа представителей абхазского руководства начали четырехдневный визит в Турецкую республику. Это частный визит по приглашению Федерации Абхазских ассоциаций и Федерации Кавказских ассоциаций, действующих на территории Турции. Планировалось, что первые два дня делегация будет находиться в Анкаре, а 9-10 апреля посетит Стамбул и Адапазары. Кстати, где именно в Турции проживает абхазо-абазинская диаспора, которая, по экспертным оценкам, насчитывает от 200 до 700 тысяч человек? Это пространство между Стамбулом и Анкарой, включая город Адапазары, где особенно велика доля абхазо-абазинского населения, представители которого не раз возглавляли и городскую власть, от Синопа до Самсуна на Черном море и местность чуть южнее по направлению к городу Сивас, и еще южнее вокруг города Кайсери и вокруг города Бурса, близ южного берега Мраморного моря и на берегу Средиземного моря, как западнее, так и восточнее наиболее известного турецкого курорта Анталия, и в самой южной точке Турции, у залива Искендерун. Всего в Турции исследователи насчитывают до 200 абхазо-абазинских сел. Вчера на первой встрече главы Абхазии и представителей абхазской диаспоры в столице Турции Анкаре он с сожалением констатировал, что из-за ряда объективных обстоятельств не смог приехать в Турцию раньше. Он выразил благодарность властям Турции за возможность осуществить этот давно запланированный визит. Очевидно, в ходе поездки будут обсуждаться перспективы развития отношений Абхазии и турецкого бизнеса, процесса репатриации. В целом отношения между Турецкой Республикой, этим форпостом НАТО на Востоке, и частично признанной Республикой Абхазия можно охарактеризовать как стабильно прагматические. В Сухуми прекрасно понимают, что Анкара в ближайшей перспективе не признает независимость Республики Абхазия, но также понимают то, что, учитывая и соседство этой экономической мощной державы, и проживание в ней многочисленных соотечественников Абхазии, тесные взаимовыгодные отношения с турецким берегом имеют для нас куда большее практическое значение, чем дипломатические отношения с географически далекими Никарагуа и Венесуэлой, не говоря уже о Науру. Что касается России, то там есть некоторые представители бизнеса и политических кругов, в основном маргинальные, которые воспринимают абхазо-турецкие контакты с некой ревностью. Но это совершенно не относится к дальновидным политикам и высшему руководству страны, заинтересованных в динамичном развитии отношений с Турцией. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «Гость недели». Сегодня наш гость – потомок черкесских мухаджиров Мухаррам Кайтуко. Он происходит из рода кабардинских князей. В Кавказскую войну род Кайтуко и принадлежавшие им 22 аула покинули территорию современного советского района Кабардино-Балкарии и переселились в Турцию. Мухаррам и двое его братьев вернулись на родину при первой возможности, когда рухнул железный занавес. В настоящее время он живет в Нальчике, занимается бизнесом. Он является владельцем сети магазинов по продаже лакокрасочной продукции. С потомком черкесских мухаджиров беседовал наш северокавказский корреспондент Мурат Гукемухов.
Мухаррам, почему вы решили вернуться на родину?
Вот когда мы маленький ребенок были, наши родители нам сказали, мы адиганация, и еще дополнительно я Кайтуко, это князь фамилия. И поэтому единственная только мечта, всю свою жизнь наши исторические родины возвращать и жизнь там продолжать.
Насколько я знаю, ваша семья вернулась на Кавказ сразу после падения железного занавеса.
Я как раз уже после глазноса Горбачева. 90-го года мы готовились сюда приехать, приглашение ожидали. В то время, 92-й, 14 августа, начал война грузинско-абхазский, и нам пришлось пораньше приехать. Тогда мне было 26 лет. Мы не думали даже, приехали сюда. Конечно, первое время Азымба нам не разрешил. А потом через 3 дня мы уже взяли на руку оружие. И слава Богу, все, что надо было сделать, делали. И я даже очень замечательно могу сказать. На Ингур, граница Грузии-Абхазия, первый флаг я свою руками поднимал и повесил. это самое замечательное для моей жизни. И вот после Абхазии сюда приехал, потому что я должен в Кабарде жить. Приехал и спокойно свой бизнес, спокойно свою семью живу.
Мухаррам, расскажите о жизни в Турции. Где вы жили? Большая ли там диаспора?
Между Анкарой и Стамбулом в середине. Это запад считается тоже, город Эскишехир. Там 44 село находится, около 120-130 тысяч, могу сказать, общая диаспора. Но там кабардинцы и адыгейцы, которые сегодня называем, все там, и убыхи, и карачайцы, и абхазки. Абхазки тоже даже, я могу сказать, абсуа, которые абхазы живут, и черкесские, которые сегодня, ашуа, ашхаруа.
Одной из главных проблем сегодня кавказская диаспора считает размывание этнической культуры, утрату родного языка.
Ну да, Кемаль Ататюрк, после Кемаль Ататюрка Исмет Инену, он еще продолжал, родной язык запретил разговаривать. И тогда вот наши родители даже родной языком постарались не разговаривать с нами. Преподаватели в университете все сказали, если ваши дети будут своим языком разговаривать, и никогда в случае успешное образование не будет получить, и ни в каком случае не будет где работать. Потому что этнически они очень боялись все время из курдов и из черкесов. Практически турецкая революция, война, это, считаем, 80% и черкесы вообще победили. Помогали Кемаль Ататюркам.
Говорят, сейчас ситуация меняется к лучшему.
Сейчас уже очень хорошо, даже недавно в Турции митинговали, уже мы тоже свою школу хотим, свой язык свободно разговаривать, свое телевидение, не знаю, сколько эффект будет. Но Турция позволяет, уже более демократически стал.
То есть уже можно говорить в общественных местах на родном языке, выпускать печатные издания, создавать национальное телевидение?
Это турецкий парламент решение принимать для этого. Сейчас в данный момент речь идет, потому что курды уже практически разрешение дали, но еще тоже незаконно принято. Но если курды разрешение подпишут, и сразу после этого нам необходимо тоже.
Как живет диаспора? Часто ли вы общаетесь? Принято ли помогать друг другу?
Это все зависит от возможностей людям, каждой личности именно. Вот раньше не бедные, но еле-еле жили люди, потому что большинство наш народ село, которое жили, такие маленькие село жили, никакой условий, никакой сервис, ничего не было. Поэтому после 80-го года очень много народ приехали в город. После этого очень хорошие возможности имели, свой бизнес, свое руководство, там начальство, высшее образование. И сегодняшний день, я могу сказать, 40% наши братья друг друга, через хаса и через бизнес, хаса тоже кавказский называется, друг другу очень хорошо помогает любой вопрос.
Мухаррам, когда вы бываете в Турции, о чем вас спрашивают ваши соотечественники? Интересует ли их, как вы устроились в России? Какая здесь жизнь?
Они уже ничего не спрашивают. Я их все привел сюда. Они видели. А до 98-го года все спрашивали, как. Потому что некоторые люди специально сюда приезжают. Антипропаганда возвращается. А когда с нами разговаривать, мы все время только один слово. Вот, который на земле, рай, что находится, это Кавказ. А мы там находимся. И вот так ответили. Люди вообще все время заведели нас. И слава Богу, нам тоже Аллах помогал. Мы здесь очень успешно жили. Вот свою работу устроили. Настоящая диаспора, кто возвращает, вот так должен.
У вас были проблемы с получением российского гражданства? Какие-то препоны со стороны чиновников?
Когда мы приехали, здесь настоящие кабардинцы жили, которые души имели. Адихасе, конгресс был. Я могу сказать, в течение недели без проблем свое гражданство получил сразу, работу свою получил. Тогда я говорю, совсем другой атмосфера был. Настоящий адига жили здесь тогда.
А что сейчас изменилось?
Как после Ельцина правительство поменял в 2002 году, уже все изменилось полностью. Сколько моя курса, это Путин в первую очередь, который Ельцин подписал закон в 1994 году. Диаспора, которая находится, наши кавказские братья, все наши граждане, и должны они получить все гражданство, он в первую очередь это отменил. У нас какой-то особенности не остался. Они нас как принимают сейчас, любой иностранец, узбек или таджик или курд, для них мы здесь, наша республика, не отличаем.
Наверное, вы не в курсе. В прошлом году президент Медведев внес изменения в закон о соотечественниках. А в новой редакции он распространяется и на черкесов.
Да, это пока до нашей республики пройдет. Я думаю, 3-4 года еще время будет.
Это был Мухаррам Кайтуква. потомок черкесских мухаджиров, ныне житель Кабардино-Балкарии. Мурат Гукимуков специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
В Гальском районе Абхазии в пятницу в результате перестрелки погиб российский офицер. Об этом журналистам сообщил координатор силовых структур Гальского района Лаврентий Миквабе. По его словам, это произошло около 14:30 московского времени в селе Чубурхиндж приграничного Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия во время патрулирования. Неизвестные, скрывавшиеся на сельском кладбище, обстреляли патруль российских пограничников и убили одного из военнослужащих. Погибший подполковник, служивший в пограничном управлении ФСБ России. Пограничники открыли ответную стрельбу. В результате завязавшейся перестрелки были убиты двое из нападавших. Прибывшие на место происшествия сотрудники гальской милиции опознали в них двух бывших жителей Гальского района по фамилии Харчелава и Сичинава, которые разыскивались правоохранительными органами Абхазии за совершение диверсий и убийств. Харчелава и Сичинава скрывались на территории Грузии. МИД Грузии отрицает какое-либо причастие грузинских властей к инциденту в Гале. Со ссылкой на грузинские правоохранительные органы, МИД сообщает, что в Гальском районе сегодня имела место криминальная разборка с участием российских военных. Израиль вновь внес Грузию и Армению в список опасных стран, передает ИПН со ссылкой на израильские СМИ. Израильский штаб по борьбе с террором, входящий в структуру Совета национальной безопасности, распространил сообщение, согласно которому в преддверии праздника Песах израильтянам рекомендуют воздержаться от поезда в Грузию и Армению, так как в этих странах существует опасность того, что они будут похищены террористами Хизбаллы или Хамаса. Как отмечается на официальном сайте штаба, в этих двух странах бывшего СССР существует конкретная угроза. Причиной тому стали, по всей видимости, тесные связи обеих стран с Ираном. При этом в списке опасных стран остаются и две другие республики постсоветского пространства – Азербайджан и Таджикистан. Туркменистан на данный момент вынесен из списка. Напомним, что 11 февраля этого года Грузия и Армения уже объявлялись государствами, где израильтянам может угрожать опасность. В центре Еревана проходит митинг оппозиционного армянского национального конгресса. В городе дежурят усиленные наряды полиции. Оппозиция требует проведения внеочередных выборов, решения социальных проблем, освобождения политзаключенных. В митинге участвует несколько тысяч человек. Сообщается, что мэрия санкционировала проведение акции около института древних рукописей. Однако участники смогли выйти на площадь Свободы в центре Еревана после достижения соответствующей договоренности с полицией. Ранее мэрия города отклонила заявку на проведение акции на этом месте. Грузия и Антигуа и Барбуда подписали протокол об установлении дипломатических отношений. Как сообщают в МИД Грузии, в двусторонних отношениях государства будут руководствоваться дружескими отношениями, принципами нерушимости суверенитета, территориальной целостности и государственных границ.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Международная тема. В Японии пытаются преодолеть последствия нового землетрясения, произошедшего спустя 4 недели после разрушительного землетрясения и цунами, которые опустошили районы на северо-восточном побережье страны и привели к гибели тысяч людей. Рассказывает Валентин Барышников.
Это самые сильные повторные толчки после стихийного бедствия 11 марта на северо-востоке Японии. Новое землетрясение поразило те же районы, префектуры Мияги и Ямагата. По поступающим сообщениям, среди погибших 63-летняя женщина, у которой из-за отключившегося электричества перестал работать аппарат искусственного дыхания, и два пожилых человека, 79 и 85 лет, у которых землетрясение, по предположению властей, вызвало сердечные приступы. Нынешнее землетрясение привело к некоторым разрушениям, однако не вызвало цунами, появившееся предупреждение, которым было отозвано через полтора часа. Более 2,5 миллионов домашних хозяйств и офисов были обесточены, почти миллион оставался без света к вечеру пятницы. Свыше 8 тысяч домов лишились воды, произошли перебои в газоснабжении, сообщается о нескольких случаях пожаров и утечки газа. В некоторых районах было приостановлено железнодорожное сообщение, появились проблемы с телефонной связью. На атомной электростанции Анагава землетрясение привело к утечкам слаборадиоактивной воды из резервуаров, где хранятся отработанные топливные стержни. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на компанию-владельца АЭС, вода вылилась на пол на всех трех реакторах. Максимальный объем вылившейся воды не превышал 4 литров. Обнаружены утечки еще в 5 местах, в том числе в реакторном здании. В турбинном помещении реактора номер 3 повреждены устройства, контролирующие давление в здании. Повреждены 3 из 4 линий электропередачи, питающих АЭС. Представитель японского агентства по ядерной промышленной безопасности Хидэхико Нисияма заявил:
по самой последней информации из Анагавы, есть сообщение об отклонениях от нормы около реакторов 2 и 3 после подземных толчков. Что касается реактора номер 2, мы установили, что в результате землетрясения вылилась вода из резервуара для перерабатываемых отходов. Мы также получили сообщение об утечке воды в контрольном бункере и о трещине в окне галереи для посетителей, что демонстрирует силу землетрясения.
Вместе с тем, как сообщается, повышение уровня радиации за пределами станции не произошло. На российском Дальнем Востоке, где после серьезной аварии на японской АЭС Фукусима ведется усиленный мониторинг радиационного фона, в связи с происшествием на станции в Анагаве не отмечено превышение обычных уровней радиации. Несколько атомных электростанций в прибрежных районах на северо-востоке Японии из-за перебоев с электричеством, вызванных землетрясением в ночь на пятницу, перешли на запасные схемы, используя дизельные генераторы. На аварийной АЭС Фукусима Даичи, серьезно пострадавшей 11 марта, вчерашнее землетрясение, как сообщается, не привело к появлению новых проблем. Тем временем власти Японии предупреждают об угрозе новых землетрясений.
По-прежнему существует вероятность повторных толчков магнитудой более 5 и более 6. Мы просим населения принять необходимые меры предосторожности на случай таких толчков,
заявил на пресс-конференции в Токио глава аппарата правительства Японии Юкио Эдана. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Сегодня грузинский парламент неожиданно принял решение рассмотреть поправки в законодательство о средствах массовой информации сразу и во втором, и в третьем чтении. Для оппозиции этот шаг партии власти стал неожиданностью. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Инициаторы поправок, эксперты в области СМИ и депутаты-оппозиционеры на пленарное заседание пришли явно не выспавшимся. Только поздно ночью стал для них доступным текст поправок, отредактированный парламентским большинством. По словам одной из инициаторов этих изменений, Элисо Чапидзе, до 4 часов утра им пришлось анализировать, какие замечания учли законодатели, а какие нет.
У нас много претензий. Например, чиновники, как и члены их семьи, не должны быть учредителями телекомпании. Но парламентское большинство не учло наших замечаний, объяснив это тем, что число чиновников достигает 27 тысяч.
Депутат от оппозиции, вице-спикер парламента Ливан Вепхвадзе, настаивал, чтобы запрет в крайнем случае распространился на членов семьи лиц, занимающих очень высокие должности. Не достигнув результата, Вепхвадзе постарался найти плюсы в уже принятых поправках.
Мы не достигли запрета для членов семей чиновников и представителей политической элиты. Но благодаря поправке о прозрачности имени владельца СМИ, мы будем знать, кто стоит за конкретной телекомпанией. И если им окажется родственник политика, то это серьезный знак для общества, определяющий главное, насколько можно доверять информации данного телеканала.
Согласно изменениям, вещателям до января 2012 года придется привести в порядок свои дела в соответствии с новым требованием. В грузинском обществе вызывают интерес именно владельцев одной из проправительственных телекомпаний «Рустави-2». Владельцем 70% акций телекомпании является фирма «Texan Limited», которая зарегистрирована в офшорной зоне. Остальными 30% владеет индустриальная группа Грузии, которая была основана депутатом от правящей партии Давидом Бежуашвили, братом руководителя службы разведки Грузии Гелы Бежуашвили. Закон может затронуть и оппозиционный телеканал «Маэстро», 50% акций которого недавно приобрел лидер грузинской партии, бывший кандидат в президенты Леванга Чечеладзе. Не полностью достигли результатов инициаторы поправок и в сфере финансовой подотчетности СМИ. Как должен проводиться аудит? Этот вопрос был камнем преткновения во время слушания, из-за чего принятие законопроекта откладывалось несколько раз в течение 3 месяцев. Однако сегодня депутат от правящей партии Чиора Тактакишвили, зачитав цитату из поправки, заявила, что больше конкретики не требуется.
Кроме информации, предусмотренной в этом законе, в формах отчетности должна быть также предусмотрена информация об источниках финансирования вещателя, в том числе и доходы от рекламы, от спонсоров, телешопинга и пожертвований по отдельности.
Заявила Тактакишвили. Звет Коридзе, эксперт в области СМИ, поспешность парламента в принятии поправок, также, впрочем, как и некоторые уступки, считает результатом влияния Запада. Приближается встреча Совета Грузия-НАТО, на котором грузинские власти должны отчитаться, что было сделано за последний период в сфере улучшения прав человека в стране. Но, по словам Коридзе, это только половина шага до полной финансовой прозрачности СМИ.
Остаются те дыры, которые должны мы или с нашей помощью грузинский парламент заполнить в сфере вещательной системы. И уже стоит вопрос о прозрачности и доступности публичной информации.
Говорит эксперт и добавляет, что через месяц инициативная группа вновь начнет добиваться принятия тех изменений, которые изначально входили в представленный ею пакет поправок к 8 законам. Зия Фарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Москвы журналист Александр Подробинник анализирует причины отклонения иска Грузии к России Международным судом в Гааге.
В странах с управляемым общественным мнением событие – это не то, что произошло на самом деле, а то, что сообщили об этом средства массовой пропаганды. Именно поэтому российской публике стало известно, что Грузия проиграла России суд в Гааге. Большинство российских СМИ коротко сообщили, что суд ООН иск Грузии не поддержал, а стало быть, Россия в этом споре победила. В подтверждении этого приводилось мнение Департамента информации и печати МИД России, который объявил, что Москва удовлетворена таким решением суда. Напомню радиослушателям обстоятельства дела. Иск о нарушении России Международной конвенции 1966 года о ликвидации всех форм расовой дискриминации Грузия подала в Международный суд ООН 12 августа 2008 года, в последний день войны с Россией. Россия обвинялась в поддержке и организации этнических чисток на территориях Абхазии и Южной Осетии с начала 1990-х по август 2008 года. 1 апреля этого года суд в Гааге вынес свой вердикт. За итоговое решение проголосовали 10 судей из 16. В иске было отказано не потому, что Россия оказалась права, а Грузия нет. Не потому, что стороны были признаны ненадлежащими и сами, и ответчиками. Не потому, что дело вообще не может быть рассмотрено в международном суде. А потому что Грузия не предприняла мер по досудебному урегулированию конфликта, как того требует процедура обращения в Международный суд. Это и сделало невозможным распространить юрисдикцию суда на иск Грузии. Чем в этой ситуации удовлетворена Москва, а чем Тбилиси – вопрос отдельный. У каждого свои поводы для радости и огорчений. Москва довольна, что не состоялось решение по существу, хотя вряд ли обрадована своим статусом ответчика. Тбилиси, вероятно, сожалеет о процессуальных упущениях, но радуется тому, что наличие конфликта косвенным образом подтверждено даже в имеющемся решении суда. МИД России поспешил отрапортовать, что производство по данному делу таким образом прекращено. В МИД Грузии говорят, что предпримут еще дипломатические попытки, но, возможно, вновь задействуют правовые пути. В сущности, никто не мешает Грузии, выполнив все процессуальные предписания, вернуться к этому вопросу еще раз. Тем более, что помимо заявленного иска, у Грузии имеются, кажется, все основания добиваться в суде признания России ответственной за агрессию. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Сегодня в Южной Осетии отмечают День Конституции. Действующий основной закон самопровозглашенной республики был принят на референдуме 8 апреля 2001 года. О том, что из себя представляет сегодняшняя Конституция и насколько исполняются ее положения, материал Жанны Тархановой.
Конституция в Республике Южная Осетия существует, но она не действует. Такого мнения придерживается Ахшар Кочев, бывший прокурор республики. По его словам, в Южной Осетии отсутствуют механизмы реализации положений Конституции. Например, не существует конституционного суда. А из-за его отсутствия вынести, к примеру, импичмент президенту просто невозможно. Если Верховный суд возбуждает уголовное дело против президента, то по основному закону дело передается в Конституционный суд, который уже может вынести определение о начале процедуры импичмента и передать на рассмотрение парламента. Нет суда, нет и импичмента. Впрочем, и в самой Конституции есть существенные пробелы. Эксперты отмечают, что, к примеру, в Юго-Осетинской Конституции отсутствует статья о праве на жизнь. Однако и подобные пробелы не могут затмить главной проблемой. Даже прямо прописанные в основном законе права избирать и быть избранными на создание политических объединений, на свободу слова систематически нарушаются. Запрет на регистрацию партии в Минюсте, ликвидация уже зарегистрированных политических организаций – один из многих примеров таких нарушений. Последняя редакция Конституции датируется 2008 годом и была подписана президентом Эдуардом Кокойте. Поэтому он и несет полную ответственность за все изменения в основном законе страны, полагает Кочев.
Президент представляет парламенту кандидатуры на должности судей, всех уровней, включая арбитражных, верховных, и может ставить вопрос об освобождении этих судей. Судебная власть становится служанкой двух ветвей властей, исполнительной и законодательной. О каком равенстве трех ветвей власти можно говорить?
Антиконституционным, по мнению Ахшара Кочева, является и созданный президиум правительства, возглавляемый Эдуардом Кокойте, ограничивающий полномочия премьер-министра Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня в Сухуми экономические эксперты обсуждали инвестиционный климат самопровозглашенной Республики Абхазия. В ходе дискуссии была высказана, в частности, мысль о том, что туристический уклон не очень положительно сказывается на абхазской экономике. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Марианна Котова.
В Сухуми за круглым столом медиаклуб «Айнар» собрал специалистов в области экономики Абхазии и России, а также практиков финансовой сферы. Цель – обсудить перспективы развития инвестиционной политики в республике. От приглашенного эксперта профессора МГУ доктора экономических наук Михаила Кулакова ожидали в первую очередь оценки состояния инвестиционного рынка Абхазии, а также советов по развитию стратегии экономического развития. Сначала об инвестиционном климате сегодняшнего дня в Абхазии собравшимся рассказал Давид Иродян, заместитель министра экономики. По словам госчиновника, времена, когда Абхазия была рада любой инвестиции, прошли. Сегодня необходим дифференцированный подход к желающим вкладывать в бизнес республики. В частности, в предоставлении льгот. Например, так. Если инвестор вкладывает в развивающиеся районы, Ачимчирский, Ткуарчальский, то налоговые льготы обязательны. А вот в Гагре такие скидки уже неуместны. И здесь опять-таки необходимо развивать и совершенствовать законодательную базу. Парламентарии, по словам депутата Народного собрания Абхазии Павла Лещука, этим активно занимаются.
У нас на сегодняшний день присутствует два налога. Один на прибыль, другой на с оборота. Это уникальное явление. Это важнейший момент, который мы должны уничтожить. Мы сейчас занимаемся уже и с министром по налогам и сборам проводили. Он сейчас перешел в правительство. Эту работу проводили и в комитетах уже заслушались.
Вопрос, какая сфера деятельности наиболее привлекательна для инвесторов и приоритетна для государства, оказался самым неоднозначным. И, как ни странно, туризм, по мнению многих участников обсуждения, неперспективен и даже опасен для Абхазии, говорит заместитель председателя торгово-промышленной палаты Адгур Лушба.
Избитая тема туризма, избитая тема этих курортов – и так далее, она может дать и отрицательные, и негативные последствия.
Депутат парламента Павел Лещук считает, что делая ставку на туризм, государство лишает своих граждан возможности высоко подняться. По его мнению, необходимо развивать высокие технологии.
Говорить все время о туристической Мекке, Абхазии. Я бы не стал все-таки. Мы тогда лишаем наше население права высоко подняться. Потому что я думаю, что мы должны говорить о том месте, где надо развивать очень высокотехнологические, наукоемкие темы. И наш народ на это способен. Он готов развиваться.
А эксперт из России Михаил Кулаков, профессор МГУ и доктор экономических наук, напротив, считает, что развитие туризма подстегнет рост и в других отраслях экономики. Главное – разработать грамотную национальную стратегию развития.
Я приехал сюда отдохнуть, мне нужно погулять, нужно уют создать, улицы обустроить, значит, да? Местное население этому радуется. А главное, меня нужно накормить и напоить. А это что? А это, значит, сельское хозяйство поднимает. Без подъема сельского хозяйства, хорошего питания, какого туризма не будет.
Что касается инвестиций, то Михаил Кулаков подчеркнул, что в первую очередь необходимо позаботиться о своих бизнесменах. Если местный предприниматель не будет вкладывать деньги в свою страну, то и иностранный капитал сюда не придет. И еще, что необходимо для привлечения инвестиций, определить приоритетные направления.
Трудно очень выбрать инвестора. И то хорошо бы, и то бы хорошо было, и это. Но объять необъятное нельзя.
Организаторы круглого стола уверены, что материалы дискуссии могут стать полезными для дальнейшего изучения социально-экономической ситуации в стране. Хотя многие из его участников считают, что ситуацию уже следует не изучать, а контролировать и развивать, особенно в бизнесе, на чем, в общем-то, и держится экономика, свободная от внешних денежных вливаний. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Южная Осетия могла бы стать местом для создания базы по подготовке и реабилитации космонавтов, считает действующий летчик-космонавт Михаил Корниенко. Об этом он заявил в Тхенвале, где находится с визитом в составе российской делегации, посетившей самопровозглашенную республику в преддверии празднования Дня космонавтики, рассказывает Алан Парастаев.
В составе делегации Кавказской эстафеты единства, которая называется «Космический полет Гагарина, покоривший мир», посвященная 50-летию первого человека в космосе, в Южную Осетию приехал настоящий космонавт. Справка. Михаил Борисович Корниенко. Порядковый номер 514. Количество полетов 1. Продолжительность полета 176 суток, 1 час 18 минут. Число выходов в открытый космос 1. Статус – летчик-космонавт Российской Федерации. Отряд РКК «Энергия». Визит космонавта произвел на общественность Южной Осетии очень позитивное впечатление. Он рассказал детям и взрослым о том, как на самом деле летают в космос.
Расслабляться некогда, потому что есть строгий график, и поэтому надо работать. Чувство ответственности, оно подавляет эмоции и все остальное, и на ошибку я не имею права.
А когда по традиции ему предложили посадить елку в школьном саду, учителя школы, увидев, как он скоро орудует лопатой, с восхищением говорили.
Смотри, как копает мужик. Видно, что настоящий мужчина.
Но не только озеленением Тхенвала и рассказами о космосе занимался в Тхенвале Корниен. Он привез с собой конкретное предложение, которое, на первый взгляд, конечно, звучит пафосно и космически нереально, но при более детальном рассмотрении, без эмоций, вполне реализуемый проект. «А давайте построим базу. Базу для подготовки и реабилитации космонавтов», – сказал Корниенко. Вот какие доводы в пользу своей идеи привел летчик. Превалирующая в Южной Осетии Среднегорье 1,5-2 километра – это та высота, на которой создается легкая гипоксия, которая поднимает иммунитет и стимулирует организм, – сказал летчик. Кроме того, имеется обилие сероводородных источников, столь необходимых космонавтам после полетов для реабилитации костно-мышечной системы. Конец цитаты. А состав делегации вместе с Корниенко был как будто специально подобран для рассмотрения возможности строительства базы. На самом деле идея базы кажется более реальной, чем другая идея, связанная с полетами, но уже сугубо с авиацией. Я имею в виду идею нашего руководства о строительстве аэропорта и взлетно-посадочной полосы на окраине Тхенвала. Хотя бы по той простой причине, что в силу рельефа самолеты бы заходили на посадку и взлетали над территорией Грузии.
Ну, а если подразумевалось, что к окончанию строительства аэропорта мы б с Грузией помирились, то тогда почему не пользоваться Тбилисским аэропортом и не загрязнять воздух Южной Осетии авиационными выхлопами? Но вернемся к идее космонавта. Понятно, что база будет обладать наиболее передовой медицинской аппаратурой и оборудованием. А это очень важно при крайне низком уровне медицины в Южной Осетии. Об этом сегодня говорил министр здравоохранения Южной Осетии.
Сейчас у нас в Санкт-Петербурге учится студентка уже врач, который уже заканчивает вуз. После этого через 2 месяца будет учиться еще на томограф.
В республиканской больнице только-только вводится в эксплуатацию маммограф, а томографа нет до сих пор. Граждане Южной Осетии надеются, что космонавты поделятся с ними в плане использования медицинского потенциала будущей базы для подготовки и реабилитации космонавтов. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Сегодня Международный день цыган. Он был установлен 40 лет назад. Это одновременно праздник и день памяти жертв геноцида. Сколько именно погибло цыган в годы Второй мировой войны, сказать трудно. По разным оценкам, от 600 тысяч до 2 миллионов. О современных проблемах цыган рассказывает корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
Цыгане – собирательное название около 80 этнических групп, объединенных общностью происхождения и признанием так называемого цыганского закона. Все эти этнические группы являются носителями неповторимого культурного наследия. Для его сохранения 8 апреля 1971 года в Лондоне открылся первый всемирный цыганский конгресс. Был создан Международный союз цыган, учреждены национальный флаг, герб и гимн. Международный день цыган – событие не только для самих цыган, но и для почитателей их культуры. С каждым годом этот праздник отмечается все шире, говорит кандидат философских наук, специалист по цыганской культуре Федерального института развития образования Марианна Сеславинская.
Это не традиционный праздник, который был всегда среди цыган, а праздник, который связан с выходом общественного движения цыган на международную арену. Вот это понимание того, что цыгане всей Европы и всего мира – это народ, который имеет единые истоки, язык которых имеет единые истоки и культуру, вот это понимание, наверное, пришло только в 20 веке. Поэтому можно сказать, что праздник цыган – это действительно праздник всех цыган. И в этот день многие посылают друг другу поздравления, рассылают их по различным адресам. Это действительно международный день цыган.
То есть этот праздник не остался формальностью Лондонского конгресса?
Я бы сказала, что это праздник связан с, я не побоюсь этого пафосного слова, с ростом самосознания цыган, с расширением как бы их традиционно узкого пространства. Вы знаете, очень приятно то, что у цыган очень много разных проблем, связанных и с их социальным развитием, с их положением. Но, как правило, в этот день все-таки доминируют какие-то положительные эмоции. Я считаю, что очень хорошо для понимания того, что цыгане – это часть населения страны и часть населения всего земного шара. Вот это такое, мне кажется, очень важное значение этого праздника.
Специалист по цыганской культуре Федерального института развития образования Марианна Сеславинская напомнила еще один цыганский обычай. Вечером в день цыган проносить по улице зажженную свечу в знак памяти и примирения. Однако 3 года назад Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью назвала цыган самым угнетаемым национальным меньшинством в России. Правозащитники и социологи признают, общественное мнение по-прежнему настроено против цыган, а сами цыгане с большим трудом интегрируются в жизнь современной России. Но эта проблема и общеевропейская. Во многих странах правозащитники отмечают ущемление прав цыган по национальному признаку, рассказывает вице-президент Международного союза цыган Надежда Диметр.
Права цыган нарушаются всюду, во всех областях совершенно жизни и в любой стране. К сожалению, только праздник у нас общий, у нас проблема общая по всему миру. Надо сказать, что эта проблема может быть не так остро стоит в России, поскольку все-таки в России есть традиция нормального, хорошего, доброго отношения к цыганскому народу, и цыгане сохраняют культуру русскую, как это не парадоксально звучит сегодня. Но в последнее время мы с обреченностью фиксируем все новые факты нападений на цыган в разных уголках нашей страны. Положение в Европе просто катастрофическое. Вы знаете, что произошло с цыганами в Италии, то же самое произошло потом. Правда, это не было так освещено в прессе, как, например, то, что произошло во Франции. Хотя это был, конечно, предвыборный ход Саркози. Но, с другой стороны, в Европе существует очень много программ. Сейчас принята специальная Страсбургская декларация о правах цыган.
Рассказала Радио Свобода вице-президент Международного союза цыган Надежда Диметр. Сегодня в мире, по приблизительным оценкам, живут от 8 до 10 миллионов цыган. Больше всего в Соединенных Штатах, Бразилии, Румынии, Аргентине и России. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.